Добрый вечер. По поводу образования народ сочинил немало шуток и анекдотов. Мы их некоторые здесь оглашали уже у микрофона. Типа, мы все учились понемногу и потому шагаем в ногу. Одна из них. Или, скажем, ученье свет, а не ученье чуть свет и на работу. Это говорит о том, что народ понимает необходимость учения. Но у учения есть совершенно много различных путей и подходов. Есть метод старинный немецкий, когда, как мы учились в школе, все заучивали наизусть, все факты и даты. Но, приехав на Запад, мы увидели, что здесь подход к учению несколько другой, и что здесь, кроме выучивания необходимого материала, развивают еще и самого человека. То есть, как нас учили в институте, учение – это не то, что ты знаешь конкретно, а ты знаешь, где как бы это берется, откуда. Поэтому всю жизнь в отношении учения приходится самому учиться и пересматривать эти подходы. У нас сегодня в гостях Галина Николаевна Доля, которую мы приветствуем традиционным звоном бокалов.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Галина Николаевна проделала в педагогике большой путь и сейчас находится на большом, высоком международном уровне, участвует в различных... Ну, впрочем, она сама нам расскажет, чтобы мне тут чего-нибудь не переврать со своим, так сказать, любительским подходом. Галина Николаевна, давайте начнем сначала, потому что ваш путь в педагогике надо бы проследить в его хронологическом развитии, поскольку сами идеи, которые формировались у вас, они были подсказаны отчасти временем, а отчасти обстановкой. Вы начали свою педагогическую деятельность когда и где?
В 1975 году в Дубне, когда мужа назначили, получил назначение в Объединенный институт ядерных исследований, и я стала работать учителем английского языка в школе. И очень скучала первый год, потому что, следуя всем программам, которые там были, было довольно неинтересно. И потом я собрала родителей на собрание и сказала, что есть, я могу обучить ваших детей, обучать иностранному языку. Есть два подхода. Первый результат будет, ребенок сможет встать на демонстрации на трибуну и продекламировать наизусть все эти тексты политические, которые были заложены в учебнике английского языка. А есть второй, я попробую научить ребенка понимать культуру, говорить, щебетать на английском. Но для этого я не могу пользоваться этими учебниками, и мне придется вместе с детьми сделать свой учебник. И родители очень поддержали и дали зеленый свет.
Но для 70 какого-то года это был идеологически невыдержанный шаг, в общем.
Прорыв вообще какой-то.
Да, но я закрывала дверь, я говорю, я писала то, что от меня хотели в журнале, а делала сама, делала то, что считала нужным.
Вы к этому пришли интуитивно, просто изучив язык и культуру, вы понимали, что нужно в этой культуре жить для того, чтобы язык учить. Потому что язык в отрыве от культуры совершенно невозможен.
Да, потому что учителя иностранного языка вообще были в очень трудном положении. Они как бы... Они должны были обучать тому, ты сказала, как пойди туда, не зная куда, научи тому, чего ты никогда сам не слышал. Я когда впервые встретилась с иностранкой, мне сказали, нужно переводить, нужно говорить с ней. Я очень вся была напугана, и мне хотелось, чтобы дети смогли все-таки свободно говорить и преодолевать этот страх, и поэтому пыталась создать эту интересную ситуацию на уроке. Вначале мы учили эти тексты, которые должны они были учить, а потом в конце урока всегда была морковка, и они знали, что они вот будут эту скучную работу делать, а потом будет морковка. А потом я думала, а может, я весь урок из этих морковок просто сделаю, а уберу эту скучную часть. Ну, так вот и получилось.
А морковки вы выдумывали сами, да, в принципе?
Да, приходилось. Но у детей была такая фонетическая зарядка вначале, например, и они учили и могли сказать очень много скороговорок, как «Betty bought a bottom butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make me better bitter. But a bit of better butter will make it better better». Им это очень нравилось, и я создала курс, когда первые в течение 3 лет дети обучались иностранному языку только через стихотворения, песни и игры. Так же, как когда вот все эти потешки «Наша Таня громко плачет», когда ребенок учится своему языку, создается языковой скелет, и потом уже все это наращивается. И вот на всех этих стихотворениях, рифмовках они
Галина Николаевна, сколько лет было вашим ученикам в это время?
Ну, английский мы начинали когда? С 5 класса обучать. Ну, значит, с 10 лет 11, и до 18, 11. Да.
Ага. И вы потом их вели дальше, да. В 6, 7 и так далее. Ага. Где, вы говорите, была эта школа?
Дубна, под Москвой.
В Дубне?
Да.
Это другое дело.
Пойдем там родители
сообразили. Это, конечно, Дубна, конечно, это остров. И я бывал в Дубне много раз. И, конечно, там и родители соответствующие, да. И дети соответствующие. Это вам здорово повезло, что вы в Дубну
Но
попали.
В то же время родители очень требовательные. И поэтому это как входишь в клетку с тиграми иногда на родительское собрание. И если ты не соответствуешь их уровню, тогда, то есть выжить там невозможно. То есть публика это и хорошо стимулирует тебя.
Это верно, это верно.
Ну и поддерживает в форме постоянно.
Да, да, но это такое, такая элита, что прямо...
И вот созданные вами морковки потом выродились, или, вернее, вошли в костяк новой системы,
да,
которую вы дали название.
Называется, мы когда учебник вместе это делали, его вначале родители на компьютере набрали, и он назывался просто English, а один 10-летний мальчик, свой экземпляр, который получил, он так корявыми буквами написал сверху «Happy English». И я спросила, почему? Он говорит, да потому что мне вот очень здорово как бы на уроках. И так это «Happy English» и пошло.
Где-то я слышал это название.
Да, вы слышали, после того, как мы издали вот учебник один, теперь новый учебник, который очень входит снова, но называется «Happy English».
Да.
Это Клементьева, кажется, автор. И я задавала вопрос, почему она назвала его «Happy English». Ну, там объяснение было, потому что он назывался этот учебник по-другому, а когда в последний день они уже сидели, и они были настолько счастливы, что они закончили учебник, поэтому они назвали учебник «Happy English».
Uh-huh.
А так как мы самоиздатом издавали этот «Happy English», то есть это два разных теперь, да. Для меня пусть все английские будут «Happy English», если это действительно...
Не, ну народ, в принципе, должен знать своих героев, и первопроходчиков мы здесь называем. В каком году вы назвали, или это 10-летний мальчик придумал это название?
Ну, это был или 77-й, или 78-й год. А тут учебник был намного позже, но
не имеет значения, да. И потом это все оформилось в какую-то более стройную педагогическую систему, потому что вы начали меняться опытом с иностранными коллегами.
Ну, не столько было с иностранными, все-таки я еще продолжала это все делать сама и проводить стажировки. Учителя стали приезжать из разных городов, и в течение, после 3 дней стажировки, некоторые со слезами на глаза говорили: «Боже мой, почему мне это не встретилось все раньше? Я уже вот всю жизнь свою педагогическую прожила». Но это очень меняло людей. И учителя были готовы завтра же бежать, менять все, прыгать и вместе жить с детьми.
Как я понимаю, грамматики, такой суровой грамматики, отводилась небольшая роль.
Нет, грамматика была. Все начиналось с языка, который я называла, я обучала их, я называла этот язык «ингрус». English и русский. И я разрешала им говорить, и особенно когда они в течение урока, у них было такое скоростное как бы письмо, они должны были за 3 минуты написать маленькое эссе. Например, вчера я была очень грустная, потому что... И 3 минуты, вот часы они писали. И потом считали слова, кто больше написал. И я разрешала им, если они не знали русское слово, английское слово, вставлять русское слово. И были удивительные эти на ингрусе произведения созданные. Но если бы я не разрешала им это слово русское вставить, то есть они
сидели, думали,
затыкался дальше, и больше бы ничего
у
не
получалось. У вас никаких примеров в памяти нет?
Ой, нет, если бы я знала, это есть много.
Мы с ингрусом столкнулись, потому что наши дети здесь росли, и вынуждены были иногда дополнять английскими словами, недостающие русские. Другой вариант. У меня, например, сын Ренат, он сейчас уже взрослый, но когда рос, у него такие были штуки. Однажды я его что-то щекотал, он говорит: «Ой, говорит, ты до меня не дотачивайся». А когда я его попросил рассказать о том, что произошло в тот день, он сказал, он сказал, это лонгая история.
Мне один наш коллега рассказал самое лучшее из того, что я слышала, вот такое вот. Он сказал, что к ним приехала гостья, и его тогда еще очень маленькая дочка наблюдала за тем, как та пошла в ванную комнату и чистила зубы. Она почему-то, это было, видимо, не вовремя, она Робко ее спросила, why are you чистинг your зубы now?
Ну да,
Это был удивительный язык. И я поддерживала любую их инициативу говорить на языке, и хотя это висел лозунг в классе, mistakes are okay, everybody makes them, то есть каждый делает ошибку, и это не очень важно, лишь бы они говорили, и поэтому конструкция типа «моя ходить кино с вы», то есть это все разрешалось, но это покаместь, мне нужно, чтобы они расслабились и не боялись говорить. Но потом грамматика, отвечая на ваш вопрос, нет, была грамматика, но грамматика была очень интересная. Я встретила одного человека, который был художником, и он пришел ко мне на уроки английского языка, он не знал, как родитель. И он настолько увлекся, говорит, а можно я нарисую? И мы с ним нарисовали учебник грамматики, и там, например, если это было повелительное наклонение, есть инфинитив, есть король, император, и есть его слуга инфинитив, частица ту, и вот этот император топает ногой, и частица ту улетает. То есть имелось в виду, что если это повелительное наклонение, это не пользуется частицей ту, а просто go, sing, do. И вот весь учебник, он из этих рисунков, которые смысл грамматически показывают. И я знаю, мои многие американские коллеги, они пользуются этим учебником для обучения американских детей английскому языку и используют все эти вот рисунки
тут,
и находки.
Вот, да, вот тут бы, конечно, вам хорошего адвоката по копирайту. Но задним числом это уже не сделаешь.
Все.
Все уже улетело. Это принадлежит человечеству.
Да. А между прочим, в Петербурге будут издавать, вот сейчас уже мне обложку вчера прислали, это учебника Happy English. Это три книги, их в одной книге, и где-то вот в декабре должно выйти новое издание.
Ваш совершенно, Happy English.
Да, совершенно цветное, весь такой красивый.
Это вот ваши разработки плюс рисунки этого художника?
Да.
А здесь вы не делаете того же самого с русского на английский, так сказать?
Нет. Я сделала, когда в англо-американской школе мы очень дружили, они увидели мой Happy English, они говорят, ты можешь сделать Happy Russian? Uh-huh. И я просто собрала русские стишки и с рисунками тоже, но так это никогда не вышло. То есть очень много всяких этих лежит.
Но потом здесь и стимулы изучать русский того, сравнимого со стимулом изучать английский, нет.
Нет, я имела в виду любой язык, скажем, французский, немецкий, ведь важна методика, можно применить ее по отношению к любому языку.
Ну, с языками, да, вот мы сейчас собирались говорить о мотивации для изучения языка. Всякие шутки гуляют, типа, вы знаете эсперанто? Он говорит, а как же, я там 8 лет жил.
Галина Николаевна, но вы же сейчас живете в Англии, а не в России.
Вот поэтому я спросила.
С каких пор?
7 лет тому назад меня пригласили начать проект по развитию одаренности в детях. Однажды английская делегация приехала в свободный университет Эврика, где я работала, и они посетили школу, увидели детей. Им очень понравились дети, и они сказали, а можно вот сюда приехать и за 3 года создать тоже как бы такую школу, чтобы вот результаты были похожие на те, которые у вас. Нашелся один чокнутый директор школы, и как-то Горано, по-другому называется. И мы начали этот проект 3 года тому назад, и вот уже 7 лет.
И вы учите детей каким предметом? Вы же не учите их английскому языку?
Нет, я их не учу, я директор этого проекта. Раз в неделю занимаюсь
с учителями.
С маленькими детьми все-таки, с 4-летними и 5-летними, и в субботу организую занятия для детей от 4 до 12 лет. Потому что просто мне нужно все время иметь как бы свою лабораторию, куда ты заходишь, и только в контакте с детьми новые идеи, очень много новых идей появляется, когда ты пробуешь. Поэтому один день.
А что вы делаете с неодаренными детьми? Что
школа делает? Это дети неодаренные. Дети как бы разные. Или они все дети одаренные, но это не специальная школа для одаренных детей. Есть детский сад, а в субботу они приходят, это типа наших факультативных программ, и идеи собираю со всего мира новые в образовании, потому что так же, как нет лекарства, которое излечит болезнь какой-то таблетки, я думаю, что нет одного метода, который поможет образовать ребенка в целом. И поэтому я, когда провожу занятия с учителями, у меня всегда я делаю такую большую jigsaw puzzle, Мозаика, и она состоит из разных подходов, и все это переплетено, но я могу объяснить, почему я делаю это или это, и как это взаимосвязано.
Ну, например, вот что вы делаете с детьми в субботу?
Чтобы у них есть философия, есть логика, есть brain gym exercises, это специальные упражнения,
Это сообразительные упражнения.
Нет, это упражнения, которые помогают как бы интегрировать левое и правое полушарие. И если есть одни с очень развитым левосторонним полушарием или правым, то моя идея, как создать этого целостного ребенка. И это специальные упражнения, которые были доктор Пол Деннисон, американец, изобрел 20 лет тому назад, и они действительно очень эффективны. И взрослые
Знаете,
помогают.
Я сейчас просто спрошу, потому что я сижу на матче Каспаров-Крамник, а в шахматы ваши дети не играют?
Вы знаете, я не могу найти... Дело в том, что я... Учителей, которых и проекты я пытаюсь найти, это всегда ищу человека, который... не сумасшедший, а чокнутый, который очень увлечен и является удивительным посредником и может инфицировать, заразить ребенка всем этим своим порывом. И довольно трудно искать этих людей. И если... Я очень хочу, но если я не найду подходящего человека, я просто не буду, лишь бы кто-то учил шахматам.
Правильно. Я вам дам адрес одной организации, где есть это как раз новая организация, и там масса очень интересных молодых людей, которые с удовольствием, наверное, будут учить ваших детей.
Давно пора в Англии создать дворцы пионеров. Я об этом
знаю. Ну, вот у меня, да. Это дворец пионеров. И также они и Brain Gym, и у них цирковое, ну, не как цирковое искусство, а потому что очень важно для ребенка развитие и стимулирование вестибулярного аппарата, и балансирование, и они все это...
То есть какие-то физические упражнения тоже?
Да, великолепный клоун приходит, имя настоящего Майкл Джексон, это его имя, никто не верит.
Не повезло ему, бедно.
И он привозит целый грузовик всяких...
Они жонглируют
с собой. Да, да.
Галина Николаевна, ну что, это одна школа. Это все одна школа.
Да.
И есть в этой школе свой директор отдельно от вас.
Есть детский сад, который 6 дней в неделю работает. Ага. И есть как бы вот факультативные программы только в субботу. Дети приезжают со всего Лондона. Некоторая семья одна из Оксфорда путешествует каждый день.
Учителя разные.
Но там интерната нету.
Нет.
Это все приходящие дети.
Но идея, это приходящие дети, как бы это не основная школа, а идея иметь свою постоянную школу, потому что некоторые родители говорят, это единственный день в неделю, когда ребенок просыпается раньше нас, и пойдем в школу. И говорят, это единственный день, когда ребенок действительно учится. И...
А домашних заданий никаких нет?
Домашние задания есть, но они разные. То есть если ты едешь, например, в путешествие, привези, у нас есть коллекция
камней.
Коллекция воздуха из разных мест, куда они едут. И есть специальный ритуал, как они находят этот сосуд, на самое высокое место поднимаются, движение делают и привозят этот воздух с собой.
Запечатанное.
Да, запечатанное. И вот он откуда. И с описанием места, где они есть, и они потом этим делятся.
Но это только вот если уезжают. А так вот каждую неделю, чтобы было какое-то задание, такого нет?
Нет.
То есть они не должны в воскресенье в пятницу мучительно думать, что он что-то должен делать.
Нет, это или научиться, если у них есть такие занятия по развитию памяти, и они какую-то их обучили какому-то методу, то есть нужно во время недели этим воспользоваться и потом рассказать.
Я должна сказать, что у меня консервативное, наверное, отношение к этому делу, но я глубоко...
Педагогикой занималась?
Педагогикой занималась, но я, правда, в школе не работала практически, я работала только в вузах. Mm-hmm. Но у меня есть такое глубокое, наверное, неправильное консервативное убеждение, что очень важно, очень много, как можно больше заставлять детей, студентов, неважно в данном случае, учить на память. Mm-hmm. И то, что сейчас это не делается, по-моему, это колоссальная ошибка, потому что моя мать, которую, значит, где-то там в школе, значит, учили старым методом, вот немецким, как Сева говорил, она помнила наизусть страницы французской прозы, когда ей было уже 60 или 70 лет.
И потом она говорила это прозу.
Естественно, я знаю, что то, что я учила наизусть в университете, я эти слова помню до сих пор, потому что они у меня вкраплены. Так что мне кажется, что сейчас детей не заставляют учить стихи наизусть, это жуткая ошибка.
А здесь почти они это не делают, и поэтому
да, вот, вот мы говорим.
Грустное зрелище во многих школах есть, день начинается с ассамблеи, когда школа вся собирается вместе, да?
Конечно,
да? Нет, не только молитва, то есть некоторые школы нерелигиозные, их собирают вместе, и некоторые дети готовят, каждый класс готовит, например, какую-то презентацию, и ребенок выходит и держит этот листочек. 400 человек сидят в зале, и они не могут выучить буквально вот несколько строк, и для них это...
Вот. Спасательный
Да. И они прочитывают, это уже настолько скучно, но как бы все были в этой роли, поэтому все остальные детки, они так послушно сидят и слушают.
Так вы их поощряете учить наизусть? Вот я к этому вела.
Мы не можем им много задавать наизусть, но они учат много стихотворений, играют в разные clapping games вместе со стишками, да, и рассказывают.
Но в результате они какие-то стихи помнят или нет?
Да.
Вот это очень интересно.
Для нас это жизненно важный вопрос, потому что Леонид Владимирович помнит на память томов 5, а может быть 6.
Ладно, ладно.
Ну, естественно, это очень...
Когда я приехал сюда и пытался знакомым русистам, советологам, русистам, славистам рассказывать стихи наизусть просто... Они на меня смотрели с большим удивлением. Они говорят, ты прямо наизусть это все знаешь. Я говорю, да. А зачем?
Вот меня это здесь просто убивает.
Понимаете, вот. У них нету этого. Они, может быть, знатоки поэзии русской гораздо глубже, чем я. Но наизусть они вот...
А это же совершенно другое дело, когда у вас в мозгу. Так вот вы своих детишек поощряете, да?
Да, очень. Но так же, как вот в Happy English, почему я первые два года их только на стишках и на рифмовках, и на песнях оригинальных они учили. И потом они не только этот стишок могли рассказать, они потом жонглировали этими словами и фразами, и они могли использовать их очень быстро в языке. И это легко запоминалось.
Нет, цитаты, знаете, это же большое удовольствие.
Конечно,
что-нибудь
конечно.
Из Шекспира.
На каждый случай.
Да. The quality of mercy is not strained. It falleth as a gentle rain from heaven upon the place beneath. И так далее.
Более того, ведь, вот скажем, мне было очень приятно, когда я приехала в Англию, когда я видела, какой здесь же очень любят в заголовках, скажем, какие-то цитаты полностью или скрытые. Когда стихи, которые английские, которые я знала по-русски, я узнавала, не зная их по-английски, я их узнавала. Что доказывает, конечно, что и перевод был приличный. Но это совершенно необходимая вещь. Это остается с тобой на всю жизнь. И мне так обидно, я говорю, что современные дети этого не знают. Просто не говоря о том, что это тренировка памяти колоссальная.
Вот я хотел говорить о мотивации изучения иностранного языка. Мы к этому сейчас, естественно, возвращаемся, потому что перед вами сидят представители того, тех поколений, которые учили язык не благодаря, но вопреки. Да, как бы нам этого... Нам это не поощрялось, но это был как бы тайный такой сговор интеллигенции городской, которые учили иностранный язык и, так сказать, друг друга узнавали по блеску глаз, там, по книжке, которую они в руках держали.
Не просто не поощрялась. Мне моя мама многие годы напоминала, когда поскольку я учила немецкий, так сказать, всю жизнь, мне родители периодически предлагали, что они возьмут репетитора, чтобы меня учить английскому, да, дополнительно. Вот. На что я гордо всегда отвечала. Зачем мне английский? Что, я когда-нибудь буду жить в Лондоне?
Да.
Мать, как всегда, была права.
Мама учит английский.
Но у нас у всех есть свой как бы экспириенс, есть свой опыт. Я уже здесь пару раз рассказывал, я когда поступил в училище Макарова, я штурманом был, то у нас на кафедре работали люди вроде вас. Но речь идет о конце 50-х. Тут еще Сталин недавно умер. По-английски говорить просто было небезопасно. И вот несколько женщин, таких интеллигентных, они настолько горели языком и так хотели его как-то студентам передать, но студенты там уже байбаки здоровые, знаете, кто пришел с производства, какие-то матросы, там, кочегары, здоровые мордастые ребята, им уже там не до изучения. Они тщательно искали подходящий материал. Их метод был создание драм-кружка и разыгрывание пьесок на английском языке. И поскольку мой предыдущий опыт был, я там неудавшийся актер, значит, вышел из школы, поступал в театральное училище, но какие-то навыки у меня остались. И они, узнав о том, что я этим делом занимался несколько лет, тут же меня вовлекли, и я помню, первую роль я учил, ходил на вахте, дневальным был, ночным, по коридору туда-сюда заучил, но никак эти слова в меня не лезли, никак не было не запомнить. А потом память постепенно структурировалась, и к концу года у меня какая-то роль уже была минут на 40 на сцене. я сам того не зная, в течение этого года заговорил. У меня был эпизод такой замечательный. Мне 19 лет. В 17 лет я не мог говорить, двух слов не мог связать по-английски. Mm-hmm. Вот проходит полтора года этой деятельности, в самодеятельности, и ни одного живого англичанина я не видел. Mm-hmm. У нас был обмен с институтом Герцена, мы им пьески ставили, а не нам.
И вот 50... Институт Герцена тоже никто для живых англичан не видел.
Ну да-да, а у них там всякие были, я потом расскажу смешные вещи. Короче, 59-й год, я попадаю на практику, на плавательскую, в Архангельское пароходство, и попадаю на пароход матросом, ну, месяца на три, с ребятами, которые постоянно ходят за границу. И вот мы стоим в Архангельске, они говорят, пойдем с нами, значит, в морской клуб международный, клуб моряков. Я говорю, меня туда не пустят. Они говорят, ну, мы тебя оденем в иностранное во все, ты-то уж что-нибудь там наврешь на ходу. И вот они меня одели в иностранные все шмотки. Это, представляете, Архангельск, это 59-й год, дощатые мостовые, еще дичь совершенная, там лужи кругом, свиньи валяются. Мы идем в морской клуб, который охраняется, естественно, государственной безопасности, и подставные студентки там с пятого курса, которые говорят по-английски довольно ловко. И вот я весь вечер выдавал себя за какого-то египтянина, и девушка, которая со мной там танцевала танго и фокстрот, так и не могла до конца дня, вечера узнать, что, так сказать, я уже сам разоблачился в конце. Я говорю, милый, я же русский, с ней была легкая истерика. Вот для меня этот эпизод показал, что нетрадиционные методы, в частности, изучение языка посредством выучивания роли, комплексный метод, был очень эффективным. Почему? Чтобы выйти на сцену, ты должен все это, чтобы тебя от зубов отскакивало. Во-вторых, ты смысл выученного связываешь с жестом и с драматической логикой происходящего. И потом это остается в твоей памяти навсегда. Я эти строки помню вообще из этих пьес до сих пор. Вот. Ну и второе, конечно, это изучение песен. Потому что я там в джаз-оркестре там играл, и всякие песни на английском пел. И этот процесс я, кстати, продолжаю сейчас. Я сейчас вот выучил наизусть два компакт-диска Фрэнк Синатра и пою вместе с ним, потому что это, ну, у меня там связано с моей там линией биографии. А это уже, в свою очередь, повело к дальнейшему, к развитию вокала и к улучшению дикторских функций и так далее. Но процесс продолжается. Эта цепь образуется звено за звеном, и вот по жизни так вот это и идёт.
У меня было два курса, которые... Мне очень нравились с детьми, когда они уже им было лет 14 или 15, один год не было английского, а был предмет, который назывался Celebrate English, как бы празднуй английский. Yeah. И мы в течение года готовились к праздникам и отмечали праздники англоязычные. Mm-hmm. Mm-hmm. И если это
праздники по-английски, так сказать.
Да, и тут как бы двойное значение, да. И если это был Хэллоуин, вот 31 октября, то есть до 31 октября, то есть не было грамматики или не было лексики, а мы читали разные страшные рассказы, они ставили пьесы, и 31 октября вся школа превращалась в этот haunted house.
Это что-то вроде...
Дом с привидениями.
У нас нету... но в России нету этого Хэллоуина. Что-то вроде ночь накануне Ивана Купала, да?
Да, да. И... Во всей школе отключался свет, я была бабой-ягой, и дети, которые готовили со мной, они, у них были разные станции, они были скелетами, призраками, и я проводила остальные группы детей, поэтому Haunted House. Дети визжали от восторга, и они знали, что если на следующем году снова будет это, то они были готовы 2 месяца вот учить наизусть и делать очень много вещей. Мы играли в игры, мы готовили разные рецепты по рецептам вот Хэллоуин. И если это был Christmas, потом все это к Рождеству готовилось. То есть все уроки английского языка были подготовкой к празднику и празднование его. Или был другой предмет, который называла «Wow», «Windows on the World», «Окно в мир». И когда уже стали появляться какие-то иностранцы, любой иностранец, который был в городе, в Дубне, я находила его и притаскивала в класс. Если это был полицейский, он разговаривал с детьми, рассказывал им, как это все делается. И, например, если он работал с детьми, anti-drug,
борьба с наркотиками,
и он проводил занятия, говорит, если у меня есть наркотик, я вам вот предлагаю? То есть какова будет ваша реакция? И все это было на английском языке, но это просто они забывали, что это язык ради языка, а познавали этот мир, другую культуру. Если содержит. Это был художник,
художник это, конечно, разговаривал повезло, с ними. Что вы уже были в те времена, когда все это было доступно. В наше время просто ничего этого не было.
Да, но вначале вот этого не было, но потом я использовала любую возможность, и вместо меня фактически вот разные...
Да, я вспоминаю, я молодой штурман, по-моему, 63-й или там 64-й год. Мы приплыли в Англию, меняется прилив, прилив на отлив. Пароход должен стоять на приколе, ждать, пока будет высокая вода, потому что не зайти. И лоцман с нами на мостике, ему тоже делать нечего. Нам нужно скоротать с ним 4 часа. Моя вахта. Я по-английски к тому же времени более-менее бегло говорил. И вот мы с ним стоим тру-ля-ля, тру-ля-ля. А рядом стоит первый помощник, политический помощник капитана, который должен следить за идеологической обстановкой на судне. Фамилия его Сапог, он из Белоруссии.
Наружно не придумаешь это называется.
Он не понимает ни одного слова, но стоит с большими ушами, вслушивается, и ему так обидно. Он меня всячески пытался подкузьмить потом, и однажды принес мне в кубрик какую-то наклейку, снятую с пакета чая или что-то. Он говорит: «Сил Борисович, это вам». Я говорю: «Зачем?» Он говорит: «Ну, вы же любите все иностранное». Такая ситуация была. То есть я к чему это все веду? Есть такое поэтическое заявление о том, что я люблю Россию, она занимает 1/6 часть моей души. Вводя английские реалии в души людей, вы удельную долю России с точки зрения патриотов в принципе уменьшаете. То есть патриотизм там несколько разбавляется любовью к загранице.
Но мне кажется, когда ты изучаешь другую культуру, ты можешь больше осознать то, что у тебя есть, свою культуру, и как бы обогатить свои знания. Поэтому для меня это все-таки открытие.
Добавление, да. Вы упомянули, что классическая музыка на ваших уроках время от времени звучит.
Почти все время.
Это из-за чего?
Это не только на моих уроках, а в школе. Есть такой метод сугестопедия, который профессор Лозанов начал в обучении, ускоренное обучение иностранным языкам. И он утверждает, что музыка барокко именно, она имеет такой ритм, да, темп, который темп соответствует ударам сердца и интегрирует больше, очень успешно левое и правое полушарие.
Но потом она очень структурна сама по себе, музыка. Там есть логика перетекания гармонии.
Абсолютно. Да. Это можно слушать без конца.
Ну, без конца мы не можем, конечно, позволить себе, но время от времени мы, конечно, включаем. В частности, мы хотим предложить Моцарт концерт для скрипки. И исполняет Максим...
Который, не знаете?
А сейчас продюсер нам скажет. А исполняет Максим Венгеров. Мы послушаем, а потом узнаем номер. Сообщила мне, что это си бемоль мажорный концерт Моцарта для скрипки с кем?
Скрипки, насколько я слышал, не было.
У меня в ушах она звучала.
Было фортепиано.
Она просто громче играет, неудачная запись.
Ну-ну.
Сейчас коллеги хотят доложить свои рубрики, и Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Ну, поскольку на прошлой неделе мы беседовали о шахматах, я решила сегодня продолжить разговор о спорте. Кстати, какой счет сейчас на матче Каспаров-Крамник?
В данную секунду не могу сказать, а в начале этой партии, сегодняшний, счет был 2-1 в пользу Крамника.
Ах, Крамник. Предсказатели, вы не годитесь. Ни вы, ни наши гости. Все говорили, что Каспаров выиграет. Пока.
Совершенно верно. Это абсолютно правильно. Крамник удивляет всех. Кроме того, когда я уходил сегодня с матча, Крамник играет белыми сегодня, и на доске явно было у него преимущество. Так что, чего доброго, он может еще сделать 3-1. Не уверен, но может.
Ну, мой рассказ с шахматами никак не связан. Значит, как все, вероятно, знают, в эти дни английским болельщикам впору было надеть траур. Мы снова проиграли Германии на отборочном матче на чемпионат мира по футболу.
Было дело.
И за этой трагедией мало кто заметил, что английская сборная взяла у немцев реванш. Правда, совсем в другом виде спорта. Если то, о чем идет речь, вообще можно назвать спортом. Вот кто-нибудь из присутствующих знает, что такое конкерс?
Я знаю, да.
Ага. Да. А я вот не знала.
И полезла на веревочке.
Совершенно верно. Да. Простите. Я полезла в словарь. И там сказано, цитирую, «Детская игра «Чей крепче», в которой конским каштаном, привязанным к концу веревочки, бьют по каштану противника, пытаясь его разбить». Но оказывается, это не только детская игра. Только что состоялся чемпионат мира по конкерс. Не могу сказать, по «Чей крепче». За этим чемпионатом мира с напряжением следило примерно 5000 человек, 5000 болельщиков. Проходили состязания в Англии, в графстве Нортгемптоншир, на лужайке живописной деревни Эштон. Туда прибыли спортсмены из самых разных стран, из Франции, Ирландии, Венгрии, Польши, Австрии, даже из США, Канады и Новой Зеландии. Фаворитом была, как вы, наверное, уже догадались, немецкая команда. Точнее, команда из баварской деревни Наорт. Ее капитан Йозеф Коберле в свое время был чемпионом мира по конкурсу.
Ну, а ведь Германия славится своими каштанами, вернее, крепостью их.
Вот сейчас вы все узнаете. Чей крепче конкурс, это вам не футбол. Состязание англичане вчистую разгромили баварцев. И в командном, и в личном первенстве. Надо сказать, что в этом виде спорта у англичан куда более гордая история, чем в футболе. Состязание проводится ежегодно, с 1964 года. И из 36 чемпионатов Англия выиграла 34. На этот раз английский ветеран, 65-летний Гордон Гарнер, победил своего баварского противника, несмотря на то, что тот был моложе его на 20 лет. Остальные немцы тоже были быстро выбиты из игры уже в первых раундах и грустно наблюдали за чужими победами. В личном финале Гарнер встретился со своим соотечественником и земляком Марком Трейси. И тут удача ему изменила. Чемпионом мира стал Трейси, 39-летний чистильщик ковров. Впрочем, Гордон Гарнер в духе британских спортивных традиций с улыбкой пожал руку чемпиону и выразил надежду, что победа англичан поможет стране забыть об унижении на стадионе Уэмбли и восстановит национальную гордость. Но если вам нужны дополнительные доказательства того, что конкурс «Чей крепче» куда важнее футбола, то я могу сослаться на корреспондента газеты «Скотсман», который утверждает, что конские каштаны серьезно повлияли на исход Первой мировой войны. Весной 1917 года британцы собрали миллионы конских каштанов для производства кордита, нового вида бездымного пороха. Дело в том, что в каштанах был обнаружен природный ацетон. Отцом этой идеи был, если верить тому же журналисту, я не уверена, что все это не фельетон, так что прошу меня извинить, если это действительно фельетон. Значит, отцом этой идеи был ученый-химик Хаим Вейцман, который позднее стал первым президентом государства Израиль. Британский премьер Ллойд Джордж был так благодарен Вейцману, что стал благосклоннее относиться к идее сионизма. В результате Англия в том же 17 году выступила с декларацией Бальфура в поддержку создания еврейского национального очага в Палестине. Так что, как видите, конские каштаны сыграли немаловажную роль в мировой истории. Не сравнить с футболом.
Мне кажется, Израилю нужно вывести конский каштан в виде символа на свое знамя. Так же, как у ирландцев есть трилистник. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
14 октября 1880 года, 120 лет назад, в Москве в дворянской семье ученого-математика, будущего декана физико-математического факультета Московского университета, родился Борис Николаевич Бугаев, вошедший в русскую литературу под своим псевдонимом Андрей Белый. Все его творчество, он умер в Москве 54 лет от роду, шло под влиянием сперва символизма, затем антропософии, религиозно-мистического учения Рудольфа Штейнера. Но не это, а сильный и самобытный талант Андрея Белого объясняет интерес, с которым и мы сегодня читаем его стихи из сборника «Пепел», его романы «Серебряный голубь», «Котик Летаев» и «Петербург». Их, слава богу, начали издавать в России через 80 с лишним лет после кончины автора. 14 октября 1925 года, 75 лет назад, родился поэт Наум Каржавин, его подлинная фамилия Мандель. 19 лет он писал стихи о чем? Об ужасе довоенной советской жизни. Гуляли, целовались, жили-были. А между тем, гнусавя и рыча, шли в ночь закрытые автомобили и дворников будили по ночам. Давил на кнопку, не стесняясь, палец, и вдруг по нервам прыгала волна, звонок урчал, и дети просыпались, и вскрикивали женщины со сна. А город спал, и наплевать влюбленным на яркий свет автомобильных фар, пока цветут акации и клены, роняя аромат на тротуар. Невозможно поверить, что это писал 19-летний юноша в 1944 году, когда еще шла война, и люди старались забыть об этом, старались думать о том, что вот после войны будет прекрасная жизнь, а он писал вот это. Ну, такие стихи кончались только расстрелом. Но Науму Каржавину невероятно волшебно повезло. Следователи убоялись приобщать к делу самые страшные, в кавычках, стихи, чтобы не признаться, что читали такую страшную крамолу. И поэт получил только тюрьму и ссылку. Он, по счастью, выжил и после смерти тирана стал писать совсем о другом. Вот отрывок из его большого стихотворения «Церковь Покрова на Нерли». «По какой ты скроена мерке? Чем твой облик манит вдали? Чем ты светишься вечно, церковь Покрова на реке Нерли? Невысокая, небольшая, так подобрана складно ты, что во всех навек зароняешь ощущение высоты. Так в округе твой очерк точен, так ты здесь для всего нужна, будто создана ты не зодчим, а самой землей рождена. Среди зелени белый камень, луг, деревья, река, кусты. Красноватый закатный пламень набежал, и зарделась ты. И глядишь доступно и строго, и слегка синеешь вдали. Видно, предки верили в Бога, как в простую правду земли». Дай Бог здоровья Науму Каржавину, он сейчас живет в Америке. 14 октября 1960 года, 40 лет назад, в 80-летнем возрасте скончался академик Абрам Федорович Йоффе, организатор и первый директор физико-технического института и института полупроводников Академии наук. Он принадлежит к числу основоположников науки о полупроводниках, без которых не было бы современных компьютеров. Еще до того, как Бардин, Браттон и Шокли создали в 1948 году первый транзистор, Йоффе писал о безграничных возможностях кремния, германия, арсенида, галлия и других полупроводящих материалов. Под его руководством были выпущены и первые российские транзисторы. По прекрасному случайному совпадению, нынешний директор физико-технического института Жорес, профессор Жорес Альферов только что удостоился Нобелевской премии. Так сказать, дело Йоффе продолжается. 15 октября 1890 года, 110 лет назад, родился будущий популярный автор стихов для детей Лев Квитко. В 1948 году его арестовали. В августе 52-го расстреляли вместе с поэтом Перецем Маркишем, режиссером разогнанного советского театра Михаилом Зускиным и другими деятелями еврейской культуры. Вскоре умер Сталин, и после его смерти первая группа советских писателей отправилась в Соединенные Штаты. В их числе был Борис Полевой, автор повести о настоящем человеке, будущий редактор журнала «Юность». В Америке его спросил писатель-коммунист Говард Фаст: «Куда девался мой друг Лев Квитко, с которым я познакомился в Москве и потом переписывался? Почему он перестал отвечать на письма? Здесь распространяются зловещие слухи». «Не верь слухам, Говард», — сказал Полевой. «Лев Квитко жив-здоров, я живу с ним на одной площадке в писательском доме и видел его на прошлой неделе». Когда Говард Фаст порвал с коммунизмом, он рассказал этот эпизод в книге «Голый бог». 15 октября 1965 года, 35 лет назад, Михаилу Шолохову была присуждена Нобелевская премия по литературе. За 7 лет до того, когда Нобелевскую премию получил Борис Пастернак, советские газеты соревновались в оскорблениях по адресу Шведской академии. Гнездо антисоветчиков, исполнителей злой воли определенных кругов и так далее. А в 65-м году та же Шведская академия стала авторитетной международной организацией, справедливо увенчавшей лаврами великого Шолохова. Его стали уважительно называть «Нобелевский лауреат», как говорится, не моргнув глазом. 17 октября 1970 года, 30 лет назад, президентом Египта, после смерти героя Советского Союза Гамали Абделя Насера, так его Хрущев наградил, был избран Анвар Мохаммед Эль-Садат. Президент Садат мужественно боролся за мир на Ближнем Востоке. В 1976 году он демонстративно денонсировал, разорвал договор Насера с Советским Союзом. 19-20 ноября 1977 года он нанес исторический визит в Иерусалим и выступил в израильском Кнессете. В 1978 году ему и премьер-министру Израиля Менахему Бегину была присуждена Нобелевская премия мира. Но мусульманские экстремисты не простили Садату его стремление к миру с израильтянами. В 1981 году во время военного парада его расстреляли в упор. И Ближний Восток, как мы знаем, по сей день тяжело страдает от его гибели.
Спасибо, Леонид Владимирович. Выражаясь английским языком, ваш сегодняшний сценарий написан длинной рукою. Long hand, что называется.
От руки.
От руки. Я впервые за много лет вижу, что сценарий написан от руки, а не напечатан на вашем любимом компьютере.
К несчастью, мой любимый компьютер находится в мастерской, где пытаются наладить компьютер.
Да,
ну неважно.
Самое главное, что видите.
Самое главное, что я как без рук. И без ушей, и без глаз. Я не слышу голосов моих слушателей, которые я обычно слышу. А ведь мне по имейлу присылают и фотографии, и снимки всякие. Я не могу никому ничего написать. Это кошмарное состояние.
Но ненадолго.
Будем надеяться, что ненадолго. Пока не вижу, чтобы в понедельник это восстановилось.
Это я все к тому, что если кто Леонид Владимировичу посылает имейлы, не думали бы, что он, как Лев Квитко, не отвечает в глухую. А на это есть объективные причины. В данном случае компьютер нездоров. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Галиной Николаевной Доля. И я вынужден на последние 8 минут оставшиеся сконцентрироваться на работе с одаренными детьми. Вернее, одаренные дети, как я понимаю из разговора с вами, это термин довольно такой неопределенный. Ребенок любой потенциально может быть одаренным. И только все зависит от того, как к нему подойти и эту одаренность вынуть из него или, наоборот, ее задавить. Я понимаю, конечно, что времени оставшегося недостаточно для пространного и глубокого освещения этой темы, но если мы наметили бы так штрих-пунктиром соотношение основных параметров психологии ребенка в его там эмоциональной сфере и в сфере интеллектуальной, если сейчас нас слушают родители, которым, как кажется, ребенок одарен, а большинство родителей так действительно и кажется, на что они должны обратить внимание? Что они должны пестовать в ребенке, чтобы не задавить в нем дремлющий талант?
Любопытство, и чтобы глазки у ребенка все еще продолжали сиять. Иногда дети очень хотят идти в школу и приходят туда. И потом этот блеск из глаз исчезает, и им неинтересно. То есть поддерживать как можно больше интерес, развивать ребенка, создавать как можно богаче среду вокруг ребенка. И развитие языка очень важно, говорить с ребенком, чтобы по качеству эти беседы не просто тащить его за собой в магазин, а обсуждать, беседовать, читать, Да.
Да, я вот своей маме благодарен. Она меня в 10-летнем возрасте сделала своим консультантом. Она меня вызывала на семейный совет и говорит: Сяшка, как ты считаешь, вот нам нужно делать то-то, то-то, то-то. Но она как бы действительно прислушалась к моему совету, потому что я в 10 лет что-то там такое мароковал уже по жизни. Но это меня очень подвинуло, очень развило. Так что в этом смысле, да, я благодарен. Но возвращаясь к одаренным детям, есть примеры здесь в английской жизни, когда родители... Образованные родители, не уверен, не будучи уверены, что школа даст адекватную подготовку своим детям, их просто из школьной системы вынимали и садились с ними, занимались сами. Mm. Есть такая девочка тут одна, которая в 14 лет уже поступила в Оксфорд.
Потом сбежала.
Потом сбежала, да. Но, в принципе, конечно, они ее слегка психологически изуродовали, потому что она в 14 лет уже была совершенно взрослым человеком, уже в математике разбиралась там на уровне, не знаю, студента 5-го курса. И ей, конечно, уже в фарватере, в общем, идти было трудно. Вот вы, скажем, если бы у вас была возможность взять ребенка из школы какого-то, стали бы вы этим заниматься или нет?
И взять ребенка из школы как да, родитель.
И, да, и дома его обучать. Потому что вы, естественно, могли бы больше с ним разговаривать, больше бы ему дать. И если есть в семье дисциплина и возможность это делать, то, скажем, образованный родитель на начальной особенно стадии может ребенку дать гораздо больше, чем школа с учениками, там, 40 человек в классе.
Я была в такой ситуации, как родитель, мой младший сын, мне кажется, был очень одаренным ребенком. И в 12 лет я думала, я его из школы вытащу, и он будет заниматься дома с репетиторами. Но в это время очень важно ведущий тип деятельности для ребенка – это социализация
и он, общение, с
общение с другими детьми. И поэтому я создала свою школу для ребенка вначале из таких эгоистичных побуждений, а потом забыла фактически про него и увлеклась очень новыми идеями в педагогике. И этот одаренный ребенок выиграл олимпиаду и соревнования, и на год заслужил поездку ротари-клуба в Америку, и за один год закончил 4 года старшей американской школы вместе с 14-летними, 14-летний с 18-летними сдал все экзамены. И закончил университет с двумя degrees, и MBA за один год. И сейчас работает. И продвигался очень быстро. И мне кажется, что именно эта социализация, в Дубне была такая великолепная возможность, довольно интеллектуальная среда, и это помогло ему...
Продвинуться.
Продвинуться.
Да.
И многие дети здесь, да, многие родители, они разочарованы школьной системой и действительно забирают своих детей из школы.
Но здесь ведь это разрешено, только экзамены сдавать надо.
Да, и есть ассоциация для одаренных детей, и как раз сегодня я сюда приехала, была годовая конференция этой ассоциации, и я проводила семинар с родителями. Принцесса Анна присутствовала на этой конференции. И очень много проблем у родителей с одаренными детьми, очень много вопросов, но...
Потому что всякий помощи. Талант – это, в принципе, небольшая болезнь.
Да. Да.
Потому что отклонение от нормы. Но одаренности разные бывают, и все их в одну кучу валить нельзя. Вы распределяете их на несколько типов.
Да, но есть такая теория, профессор Гарднер из Гарвардского университета, он утверждает, что есть как бы не одна одаренность, а есть 8 разных одаренностей, и ты не можешь быть очень одаренным во всех этих одаренностях или сферах, а есть 2 или 3 сильные, которые тебе помогают. Поэтому...
За 8 одаренностей мы поднимем наш прощальный тост. Я же хочу проститься с вами, господа. До встречи в том же месте, в тот же час. Не губите в себе талант! Прошу, умоляю!
Спасибо, Галина Николаевна.
Спасибо.